по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1206-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы снова встречаемся с вами в прямом эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня переходим к 10 главе книги пророка Захарии. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это за 5,5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие выпуски «По страницам Библии» вы тоже легко можете найти и на нашем сайте, и в нашем приложении. Ну, по крайней мере, те, у кого приложение работает, потому что не у всех оно, к сожалению, сейчас работает. Вот. И вы можете также их найти. Пожалуй, самое удобное место – это в нашей группе ВКонтакте, группе «По страницам Библии». Вот там, собственно, есть у нас раздел аудиозаписи, и в аудиозаписях у нас по плейлистам рассортированы, собственно, вот наши программы. Я также напомню, что первые 20 минут мы посвящаем обычно тому, чтобы читать ваши письма, читать ваши комментарии. На сей раз, кстати, комментариев было не так много, поэтому, возможно, если сегодня вы что-то напишите еще сейчас, напишите еще до вот начала нашего библейского чтения, я полагаю, что у нас будет возможность также почитать и эти ваши письма, ваши комментарии. Но у нас еще есть одна задачка сегодня, потому что я хочу подвести нас к тому, о чем будет говориться здесь. Потому что была одна тема, которая на самом деле уже звучало, причем она звучала несколько раз в разных контекстах. К этой теме уже обращались, об этом мы с вами уже размышляли, но я не комментировал эту тему, я не комментировал этот вопрос более подробно. Он звучал в наших предзаписанных фрагментах. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Так вот, у доктора Маги был совершенно конкретный взгляд по поводу возвращения Израиля и того, что происходит сегодня, и того, насколько это, собственно, коррелирует, насколько это соотносится с тем, о чем говорит Бог, с Божьим планом для Израиля. То есть, действительно, вот это то самое возвращение Израиля в землю, которое будет в конце времен, или что-то другое. И я понимаю, что мы с вами об этом уже говорили, но вообще далеко не все, конечно, согласятся с тем, о чем мы с вами беседовали. И вот с таким, собственно, взглядом на всю эту историю. Но этот взгляд существует. Давайте я вам сначала его озвучу, и я сначала скажу, почему вот именно этого взгляда доктор Джон Верн Маги придерживался. Я, кстати, не знаю, скорее всего, я готов все-таки с этим согласиться, но, скажем так, допускаю, что это может быть не так. Но допускаю, что это может быть по-другому. Давайте сначала начнем с самого взгляда. Ну, потому что вот этим как раз взглядом, этой точки зрения, собственно, пропитано все, о чем мы с вами будем сегодня говорить. И как раз это важно понимать сейчас в связи с 10 главой книги пророка Захарии. Значит, смотрите, какая получается штука. Вопрос. Вот мы знаем, что израильтяне вернутся в конце времен, израильтяне вернутся в свою землю. Или даже будут возвращены в свою землю. Потому что даже мы знаем, что правительства других стран, мы читаем в этом Священном Писании, собственно, будут израильтян в землю возвращать. Вот. И как раз вот это возвращение Израиля будет как раз тем признаком, что начинаются последние времена. Да, что приближаются последние времена. Теперь вопрос. Воссоздание еврейского государства после Второй мировой войны. Вот это исполнение Божьего пророчества или нет? То есть вот это и есть то самое восстановление Израиля и то самое возвращение иудеев, о котором говорится в Библии. Потому что если да, то это одна история. Да? То есть вот будет восстановлен храм уже сейчас, вот в это время. И, соответственно, будут восстановлены жертвы, будут восстановлены богослужения. И тогда, собственно, уже у нас приход Иисуса Христа. Приход Антихриста, кстати, тоже, ведь, да, потому что Антихрист придет в храм, мы об этом будем говорить, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. А что, если нет? А что, если вот это возвращение иудеев в Израиль, это еще не исполнение Божьего пророчества? И вот как раз доктор Маги стоял на позиции «нет». Это еще пока не исполнение пророчества Священного Писания. Да, это возвращение, да, это восстановление еврейского государства, но евреи снова будут рассеяны, и возвращение произойдет уже по-другому. Они возвратятся, потому что сам Бог возвратит их в свою страну. И вот аргументов в пользу этого вы слышали до сих пор, ну, в общем, достаточно много, но не все. Вы слышали мысли о том, что когда мы читаем о возвращении иудеев в свою страну, оно описывается гораздо более, не знаю, более масштабно. И более того, это возвращение не только в свою страну, а это еще и возвращение к Богу. А раз возвращение к Богу, значит и принятие Мессии. Так вот, что получается. Возвращение к Богу, принятие Мессии. И вот в этом контексте, если мы читаем пророчество буквально, если мы понимаем пророчество буквально, то, что происходит сейчас, и вот это светское государство Израиль, да, в нем есть христиане, да, в нем есть христианская церковь, да, даже растут христианские церкви, но государство-то светское. Вот оно не соответствует тому, о чем мы с вами говорим. Понимаете, какая штука, да? Тогда получается, что вот это один из аргументов, это аргумент, который вы вот уже слышали. Это то, о чем мы уже неоднократно говорили. Значит, то возвращение, о котором говорится в Священном Писании, будет, в принципе, на другом основании. Оно, в принципе, будет по-другому устроено. Значит, это одна история. Но сегодня и завтра мы с вами будем раскрывать еще одну историю. Сегодня мы к этому подойдем, завтра мы это будем обсуждать более подробно. Ведь дело в том, что подобные истории уже были. И подобная история вроде бы возвращения иудеев в страну, жизни в стране и даже независимости в стране. Независимости в израильской стране. Такая история вроде бы уже была. И описывается эта история в некоторых книгах, которые, ну, например, в книгах Маковейских, которые не входят в наш канонический Ветхий Завет, которые являются книгами второканоническими. Я не использую слово «апокриф», потому что оно будет неправильным в данном контексте, но это второканонические книги. И, допустим, в православных изданиях Библии, да и в католических изданиях Библии вы эти книги найдете. Вот, и там вы прочитаете, в частности, об истории израильского народа в этот межзаветный период. И история эта интереснейшая, потому что вы увидите, читая эти книги, что израильский народ прошел через серьезнейшие испытания, но также у израильского народа была и государственная независимость, ну, то есть после Маковейских войн было восстановлено израильское государство. Израильское государство, независимое израильское государство существовало на протяжении 80 лет, пока не пришли римляне, пока не завоевали. Более того, даже после завоевания римлянами, вот эта римская власть в Израиле была довольно мягкой. И, ну, конечно, она подавляла инакомыслие, она подавляла сопротивление, но то она и римская власть, но, в принципе, она была достаточно мягкой. И вот, когда мы с вами говорим о... Да, и потом уже, соответственно, после того, как Израиль отверг своего Мессию, опять-таки, даже после этого еще прошли какие-то годы, да, если мы говорим о том, что Христос умер и воскрес, если говорить по нашему календарю, в 30-м или 33-м году нашей эры, то тогда, значит, до 70-го года у нас получается, до разрушения Иерусалима Титом, у нас получается еще почти 40 лет, или даже целых 40 лет. Вот, то есть, значит, даже здесь возможность, это возможность для церкви расти, возможность для народа развиваться, вот, но даже здесь вот это все происходит. То есть, вот какая у нас, друзья мои, получается история. Оказывается, что есть прецедент, аналогичная ситуация, когда израильский народ вот точно так же, да, попал, был восстановлен, он вернулся в землю. Но это еще не было восстановление по воле Божией, это еще не было то восстановление, о котором говорят ветхозаветные пророки. Так вот, если действительно оно так, если восстановление государства Израиля сегодня, это, конечно, важная вещь, это серьезная вещь, но это еще не исполнение библейского пророчества, а пророчество исполнится по-другому – Тогда разговоры... Знаете, есть даже целые организации, сейчас этого меньше, но одно время это было, и оно до сих пор есть, но, может быть, я просто меньше этого слышу. А, вот, целые организации, которые занимаются тем, что они помогают христианам с еврейскими корнями эмигрировать в Израиль, даже при том, что Израиль такую эмиграцию, ну, скажем так, мягко, не очень любит. Так вот, эти организации помогают такой, способствуют такой миграции и говорят о том, что таким образом мы приближаем пришествие Иисуса Христа. Мы собираем евреев в еврейскую страну. Вот если мы стоим на позиции, что это еще не то возвращение в Израиль, что Господь дальше что-то еще приготовил, тогда и все эти действия бессмысленны, тогда все эти действия бесполезны. С другой же стороны, если это то самое возвращение, ну тогда да, действительно, давайте поможем и ускорим по возможности этот процесс. Я не думаю, что этот процесс таким образом можно ускорить. У нас есть задача нести Евангелие по всему миру, да. У нас есть задача проповедовать Евангелие, да. У нас есть задача научить все народы, абсолютно. Вот, но других задач как-то, по-моему, у нас нет. Но люди, которые это делают, люди, которые этим занимаются, у них есть обоснования, поэтому, если хотите узнать, ну, поговорите с такими людьми, они вам расскажут. Но вот в чем, собственно, тонкости, о которой мы с вами сейчас говорили. И, опять-таки, вот про первое, да, то, что возвращение иудеев в Израиль в 20 веке не соответствует, если мы читаем Библию полностью, да, если мы читаем Библию и принимаем ее дословно. Так вот, это возвращение не соответствует тому, что там написано. Там должно быть возвращение именно к вере. Возвращение куда? Да, только в государство, только в Израиль? Не-не-не-не, это возвращение к вере. Вот, и также мы с вами понимаем, что такие эпизоды уже были. Так вот, мы с вами говорили об Александре Македонском, мы с вами говорили о том, как он покорил известный тогда мир, или большую часть известного тогда мира. Он все-таки не дошел туда, куда хотел дойти, но вот выдающийся завоеватель. Мы с вами говорили о том, что Бог сам защищал город Иерусалим. Мы с вами говорили о том, что здесь Александр остановился. Кстати говоря, там есть замечательная история про самарян. У Флавия она тоже записана, когда Александр после Иерусалима, он приходит в Самарию. Да, у Флавия было к самарянам, ну, такое отношение, которое было типично для еврея, да, того времени. Значит, там история такая, что когда он проходил через Самарию, Александр, самаряне такие говорят, да, и он хотел их обложить налогами, а Израиль, он налогами, иудеи, он налогами не обложил. Вот, и тогда, значит, соответственно, когда самаряне узнали, поняли, что он их хочет обложить налогами, он говорит, мы тоже евреи, вот, и вот наших братьев не обложил, значит, нас тоже не нужно, потому что мы тоже евреи. И Александр на это ответил, что, ну, пока вы платите налоги, а я завоюю весь мир, потом приду к вам, разберусь. Ну, как бы ему некогда было с этим заниматься. Вот, и разбираться. И Иосиф Флавий комментирует это таким образом. Ну, вот, всегда они такие самаряне. Когда выгоднее быть с евреями, они евреи. Когда выгоднее быть не евреями, они не евреи. Ну, такие. Вот. Забавно это, на самом деле, все читается. Но это вот... как раз часть того межзаветного периода, о котором идет речь. Вот. И дальше, собственно говоря, от этого межзаветного периода мы проходим через... И здесь, поскольку мы с вами подходим к 10 главе, тут интересно, опять-таки, кто-то применит эти пророчества именно к межзаветному периоду и приходу Мессии, и потом разрушению Иерусалима в 70-м году нашей эры. Кто-то сделает акцент на более поздних событиях, на событиях, которые еще не совершились, на событиях будущего времени. Ну, то есть и то, и другое. Я опять-таки здесь вас призываю к тому, чтобы помнить это пророчество. И вы услышите одну из интерпретаций, вы услышите одно из толкований. Вы уже сами сможете думать, сами сможете принимать решения, читая Священное Писание, молясь, пребывая в общении с Богом, вы можете понять, как я на это смотрю и почему я именно так на это смотрю. Людмила Карпова нас приветствует. Мир вам, дорогие друзья. Пусть этот день будет наполнен радостью, счастьем и благословениями от Господа. Да, Людмила, также привет, сердечный привет и вам, как и всем нашим дорогим слушателям, зрителям. Татьяна Князева пишет: «Доброго благословенного времени, драгоценные». Опять-таки, я это уже говорил, но для новых слушателей прокомментирую. Мы же драгоценные не сами по себе. Мы драгоценные в Иисусе Христе. Знаете, почему мы драгоценны? Потому что Он отдал за нас дорогую цену. Вот цена Его жизни написана на нас. Он заплатил эту цену, поэтому мы и драгоценны. Не по какой-то другой причине. Людмила Карпова пишет: «Мир вам, дорогие друзья. Пусть этот день наполнен радостью, счастьем». Это я уже видел. Ну, ничего страшного. Два раза вполне можно прочитать. Вот, интересно, Жанна комментирует. «Кто-то из живущих на земле сильно удивится явлению Иисуса Христа». Думаю, что да. Кто-то удивится. Мне, правда, кажется, что там, вот в этом будущем, у каждого из нас будет что-то такое, чему мы сможем удивиться. То есть я сейчас не буду в это заглядывать, я понимаю, что это не простая история, но думаю, что удивлены будем мы все. Пишет Татьяна: «Счастлив тот, кто видит грядущего». Грядущего с большой буквы. Иисуса Христа. И как раз совмещая вот это с пожеланиями счастья, мы можем, опять, вот это такое, знаете, избитое пожелание. Я тебе желаю счастья. А в чем это счастье состоит? Чем оно определяется? Вот почему оно счастье? Это что, должно быть много денег? Так есть немало людей, у которых денег тоже немало, но счастья нет. И вот как раз то, что Татьяна здесь формулирует, да, увидеть Христа, иметь общение со Христом, узнать Христа, я полагаю, что вот в этом и есть счастье. Потому что, да, все остальное... Помните, ищите прежде Царство Божие. Все остальное приложится вам. Вот в этом счастье. Потому что, ну, это основа. Это такая основа, на которой все зиждется. Вот, и Христос, конечно, прежде всего, абсолютно, никто, ничто не может занять его место. Потому что если кто-то или что-то занимает его место, то это кто-то или это что-то становится идолом. Идолослужение – это же про что? Это не просто про то, что какую-нибудь вот штуку себе сделали и поклоняются этой штуке. Это то, что что-то иное, что-то кроме Христа – встала на его место. Не только Израиль нуждается к возвращению к Богу, но и многие народы. Абсолютно точно. Кто это у нас комментирует, чей комментарий? По-моему, это пишет Ольга. Да, да. Вот, значит, смотрите, какая штука. Это вот по поводу богоизбранности. Идея о том, что Израиль как-то более духовен, чем другие народы, это, конечно, идея не новая. Это идея, которой много лет, это идея, которая... Ну, смотрите, либо говорят о том, что Израиль богооставлен, и тогда все плохо, и тогда получается, в частности, антисемитизм, потому что начинаются разговоры о том, что кто-то стоит на месте Израиля, кто-то заменяет Израиль собой. Кто? Ну, церковь, конечно. Да, раз церковь заменяет Израиль, тогда, соответственно, вот мы приходим к оправданию некоторых самых страшных страниц истории церкви. Вот. А это одна возможность. Другая возможность. Люди начинают говорить о том, что Израиль как-то более духовен, чем другие народы, потому что он избран Богом, и эта богоизбранность предполагает и большую духовность. Да помилуйте. И тут я сразу вспоминаю критиков текста Библии 19 века, которые, немецких критиков, которые как раз вот этим вопросом занимались, и среди прочего, они говорят, например, о том, что... Говорили о том, что, ну вот, конечно, у всех народов есть мифология, Но израильская мифология, поскольку Израиль избранный народ, она благословенная или богодухновенная мифология. То есть Израиль в своей мифологии ближе подошел к Богу. Израиль имеет вот эту избранность. И это значит, что Израиль лучше, чем другие народы, как-то может слышать Бога, определять Бога, описывать Бога. То есть у Израиля тогда получается и избранная, особая такая мифология тоже. Но, слушайте, читая Ветхий Завет, мы с вами убеждаемся, что все это не так. Если что и есть у Израиля особое в Ветхом Завете, особенно когда мы с вами читаем, например, книгу Судей, или потом уже пророческие времена, да, времена пророков, так это особая какая-то тяга, и мы тоже сегодня об этом будем говорить, это особая тяга к идолослужению. Вот это не познание Бога, это познание чего-то такое около Божьего, около духовного. И опять, это, кстати, тоже прямо подводит нас к сегодняшней нашей теме, потому что мы с вами будем сегодня говорить, среди прочего, и о том, что претендует на духовность. Понимаете, опять, мы, тут я немножко повторюсь, но все-таки есть смысл это сделать. Когда говорят, ой, как это здорово, ой, как это духовно, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны. И вот почему. Далеко не все духовное от Бога. Есть немало духовного, и духовного здесь даже без кавычек, но дух не тот. Поэтому будьте вот с этой духовностью предельно аккуратны. Вот, и Израиль, как и любая другая страна, нуждается в искуплении. Поэтому, да, здесь мы все стоим на одной почве. Давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, веди нас, пожалуйста, направляй нас, учи нас, Господи, открывай нам Слово Твое Святое. Молим Тебя сейчас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1206-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к весьма примечательной 10 главе книги пророка Захарии. И должен сказать, что это фактически продолжение темы, которая началась еще в предыдущей 9 главе. Некоторые из лучших комментаторов, такие как доктор Ангер, которого мы, кстати говоря, неоднократно уже вспоминали, неоднократно цитировали, потому что я очень-очень уважаю этого человека и ту работу, которую сделал этот человек. Нет, я не знал его лично, мне не довелось его знать просто по возрасту, но вот то, что он сделал, действительно великолепно. Он выдающийся комментатор Ветхого Завета. Так вот, Ангер, как и другие комментаторы, склонен был относить первый стих к предыдущей, 9 главе. Он говорил о том, что здесь как раз продолжается мысль 9 главы. И я с ним в этом совершенно согласен. Ну а дальше со 2 стиха все-таки начинается новая мысль. И я постараюсь сегодня вам это показать. В 9 главе пророк описывает грядущее избавление Северного и Южного царства. Он говорит также о том, как Бог будет действовать через них в будущем. И в тысячелетнем царстве эти люди будут священниками для других народов мира. Ну а 10 главу можно озаглавить так. Иудея и Израиль будут снова рассеяны, но в конце концов они будут вновь объединены. Да, я понимаю, что для заголовка это слишком длинно, но давайте скажем так, это основная мысль 10 главы. Однако первый стих действительно все же относится скорее к 9 главе. Это продолжение картины тысячелетнего царства, которое грядет на землю. И здесь мы читаем.
«Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». И когда здесь говорится о дожде, речь идет именно о буквальном, настоящем дожде. Кстати, в некоторых переводах «просите у Господа позднего дождя» или «просите у Господа дождя в правильное время». Понимаете, Бог ведь обещал Израилю, земному народу, также и земные благословения. И Он обещал Израилю в том числе и такие вещи, которых Он не обещал церкви. Нам с вами обещаны благословения духовные, а им благословения физические, земные. И, естественно, благословения эти приходили через дождь, которым орошалась земля. Есть дождь, значит, есть и урожай. И земля эта была тогда подобна Эдемскому саду. Ну а сегодня она, эта земля, принципиально не такая. Почему? Да потому что на землю пришел суд, и Бог так этот суд и не снял. И так Бог говорит, что Он намерен послать поздний дождь. И когда так говорится, Он имеет в виду именно и конкретно поздний дождь. И Бог об этом заявляет несколько раз. Ну а один из главных признаков Божьего суда состоит как раз в том, что Бог удерживает вот этот самый поздний дождь. Дождя нет, воды нет, урожая нет, благословения нет. Вот именно это и происходит сегодня. Для многих земель, в том числе и для Израиля, проблема сегодня в том, где найти воду. И, пожалуй, для израильтян самым простым решением было бы обратиться к Богу и испытать на себе и физическое Божие благословение тоже. Благословение, которое как раз Бог и пошлет через дождь. Однако они этого не сделали. К Богу они так и не обратились. И дожди сегодня нужны в этой земле, как никогда раньше. Поздний дождь – это весенний дождь. Он приходит в марте и апреле. И сейчас этого дождя там явно не столько, сколько было тогда, в библейские времена. И это гораздо меньше того, что намеревается им послать Бог. Ну а если будет дождь, то будет и трава на пастбищах, и будут расти деревья, и будет урожай. Вот именно такая картина нарисована здесь. И толкование этого, прежде всего, физическое. Естественно, для того, чтобы был дождь, необходимо примириться с Богом, необходимо принять Божий замысел, и главная составляющая этого – принять Мессию, принять Иисуса Христа. И вот это как раз оказывается самым сложным. И вот мы с вами говорим о дожде, и присутствие дождя указывает на благословение физическое, но кроме того, дождь и также весь этот фрагмент указывает, конечно, и на духовное благословение. То есть сначала физическое, и в данном случае это именно главное, это основное, а дальше и духовное. Именно в таком смысле эти образы использованы в книге пророка Иоиля, 2 глава, 21 стих. Мы с вами это уже читали, поэтому перечитывать не буду, но очень советую вам перечитать самостоятельно. Иоиля 2, 21 и следующие. То, что обычный природный дождь делает для земли, вот то же самое и духовный дождь, исполнение Святым Духом, делает для народа. Об этом говорит и пророк Иоиль, и вот его пророчество, очевидно, относится к тысячелетнему царству, к грядущему дню, когда обильно изольется Дух Божий. И вот таким образом получается двойной смысл – материальный и духовный. Ну а мы с вами переходим ко второму стиху 10 главы книги пророка Захарии. И снова мы читаем о том, что должен совершиться суд над всем неправильным и всем неправедным, как в Северном, так и в Южном царстве. И Бог намерен укрепить Северное и Южное царство для последних дней. И Он намерен привести этих людей в тысячелетнее царство. Однако с этими людьми что-то принципиально не так. И наше внимание обращается на это как раз во втором и третьем стихах. Давайте прочитаем 2 стих 10 главы книги пророка Захарии. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Перед нами описание подлинной причины проблем в стране. Здесь говорится об идолах, или точнее, здесь используется слово «терафимы». И вот «терафимы» говорят пустое, или даже можно переводить «говорят мерзкое». И дальше «и вещуны видят ложное». Они утешают пустотою. То есть у них на самом деле нет утешения. Они не могут ничем утешить, даже если кажется, что утешают. И вот в этом-то и был один из великих грехов Израиля. Тот факт, что до сих пор они доверяли гадателям и ясновидцам. И Слово Божие неоднократно это осуждает. Что же касается самих терафимов, то это были мелкие домашние божества-оракулы, такие идолы. О них говорится также и в других местах Священного Писания. Давайте откроем, например, книгу пророка Иезекииля, 21 глава, 21 стих. «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень». Вот это такое описание того, как гадал Вавилонский царь. И это описание на самом деле весьма значительно. Те же терафимы, которые упоминаются здесь, упоминаются также и в других местах Священного Писания, в том числе и в книге пророка Захарии. Доктор Ангер, которого я сегодня уже вспоминал, был также автором нескольких книг, посвященных древнему оккультизму и демонизму. Он изучал сатанинские явления и практики в древнем мире. И я весьма признателен доктору Ангеру за наблюдение, которым хочу с вами сейчас поделиться. Так вот, доктор Ангер заметил, что современная археология дает нам некоторые новые сведения о терафимах. На одном из мест раскопок древних цивилизаций, как раз недалеко от Ниневии, в древнем городе под названием Нузи, в Месопотамии, при раскопках, которые проводились в 1925-41 годах, были найдены таблички, иллюстрирующие обычаи жителей той земли еще со времен патриархов. И вы помните, что когда старина Яков взял двух своих жен, Рахиль и Лию, и ушел от дядюшки Лавана, потому что, как вы, конечно, помните, у Якова были серьезные проблемы с дядюшкой Лаваном, и он был рад возможности убежать. Так вот, Рахиль тогда взяла как раз терафимов, домашних божеств. Об этом в книге Бытие, 31 глава, 34 стих. И раскопки 20 века показали, что владение этими домашними божествами могло означать также и владение всем домом. Иными словами, когда Рахиль украла эти божества, а потом сидела на них, на этих идолах, и она еще сказала, что это у нее обычное женское, знаете, почему, среди прочего, она не хотела отдавать этих идолов? Ну, во-первых, совершенно очевидно, Рахиль, как выяснилось здесь, как выяснилось к этому моменту, была тогда идолопоклонницей. Для нее эти идолы были важны. Но, кроме того, она также, по сути, не только забрала домашние божества, но она также забрала и право на наследство Лавана. И вот это наследство должно было теперь оказаться в руках Иакова. Она точно знала, что с собой прихватить. И вообще то, что Рахиль украла этих идолов, было делом очень серьезным, очень важным. Не случайно Лаван по этому поводу так забеспокоился. Он ведь совершенно не хотел, чтобы все его имущество досталось Иакову. То есть владение идолами было сопряжено или было связано с владением всем домом. Считалось, что таким образом происходит некое управление собственностью. Это и поклонение чужим божествам, но это и также право на лидерство, право на обладание всем остальным. Но терафимов использовали также и гадатели. И мы читаем, что эти гадатели видят ложное. Это написано в книге пророка Захарии, 10 глава. Дело в том, что в те времена использовались методы языческого гадания или дивинации. Нужно отметить, что гадание – это языческое извращение библейской идеи пророчества. Дьявол ведь всегда подражал и подражает тому, что делает Бог. Не случайно дьявола порой называют обезьяной Бога. Он в принципе не может сотворить ничего нового. И вот не случайно во многих современных сатанинских культах так или иначе даже Библия используется. Потому что многие дьявольские практики – это на самом деле извращение практик библейских. Это неудивительно, потому что именно так действует сатана. Ну а в те времена он подражал библейскому пророчеству через гадание. Кстати, само это слово, которое переводится как «гадать», означает еще и «резать» или «рассекать». И смысл становится понятным, если вспомнить происхождение этой практики. Люди брали жертвенное животное, разрезали или, по крайней мере, вскрывали его и внимательно смотрели на его внутренние органы. И более всего смотрели на его печень. И по форме, и внешнему виду печени люди делали некоторые выводы. Собственно, это и было гадание на печени. Есть даже такой термин, который это описывает – гепатоскопия. Да, конечно, похоже на медицинский термин. И, собственно, с такого гадания как раз и началось исследование печени. Однако тогда, в те времена, это было именно действием религиозным. Это было именно гаданием. И, знаете, я не против, если такими способами исследуют состояние печени. Только, конечно, не вскрытием, а рентгеном. Но дело-то как раз в том, что в те времена люди делали на этом основании вывод не просто о печени и не просто о теле или организме конкретного человека, а о будущем в самом широком смысле. Например, форма печени говорила им о развитии грядущих событий. Просто потому, что в их понимании именно печень была центром или вместилищем жизни. Такие гадатели, кстати, одним из них был Валаам, о котором мы тоже читали, но такие гадатели были и позже, среди сирийцев и среди вавилонян. И даже лжепророки Израиля использовали этот метод. И Захария вот как раз и говорит, что эти гадатели видят ложно. Они получали свою информацию не от Бога. Да, у них было озарение, и этим озарением они руководствовались. Но это было именно бесовское озарение, а никак не Дух Божий. И мы видим, что об этом же говорит не только Захария, но и другие пророки. И Бог, как вы знаете, дал на эту тему закон, чтобы израильтяне даже не приближались к гаданию. Они вообще не могли иметь ничего общего вот с этими гадателями. Потому что практика эта была абсолютно сатанинской, абсолютно чуждой Израилю. Я не буду сегодня в это углубляться и скажу почему. Здесь есть две причины. Прежде всего, когда мы с вами дойдем до книги «Откровения Иоанна Богослова», мы в любом случае об этом будем очень подробно говорить. И я не хочу сейчас опережать события. Но есть и еще одна причина. Я думаю, что на протяжении долгого времени в церквях вообще, в принципе, не говорили ни о бесах, ни о демонологии. Ну а сегодня маятник, как мне кажется, качнулся в другую сторону. В церквях, особенно в некоторых, слишком много говорят и слишком активно говорят о бесах, о демонологии, об изгнании бесов, о сатане. Да и вообще, люди любят поговорить о всякой бесовщине и чертовщине. Знаете, когда я только начал проповедовать, я как-то подготовил серию проповедей как раз по демонологии, и мне тогда один знакомый, которого я не могу назвать своим доброжелателем, сказал: «Слушай, ну ты сделаешь все, что угодно, только бы привлечь аудиторию». Я говорю: «Не-не-не, Я проповедую о демонологии, проповедую о бесах, именно потому что сейчас здесь, в нашей поместной церкви, в нашей общине это необходимо. Потому что люди не понимают эту тему, потому что люди не понимают бесовскую деятельность. И мне кажется, что тогда это было актуально. Сегодня многое зависит от поместной церкви. Есть церкви, в которых об этом до сих пор недостаточно говорят, боятся говорить, не знают, как подойти к этой теме. Но, с другой стороны, есть церкви, в которых, как мне кажется, об этом говорят слишком много. Смотрите, какая штука. Да, я верил, верю и буду верить, что сатана и бесы вполне реальны. Я верил, верю и буду верить, что сегодня в мире есть бесовские проявления. Однако я не могу согласиться, что все проявления, приписываемые сегодня сатане и бесам, на самом деле являются именно их непосредственной работой. Я не могу согласиться, что все плохое, все неприятное и уж тем более все непонятное является сегодня конкретно именно бесовской деятельностью. Да, конечно, идет духовная война. И все мы, так или иначе, в эту духовную войну вовлечены. Все мы участники вот этой духовной войны. Однако же есть много такого, что на самом деле является скорее общими последствиями греха, проявлением нашей падшей природы или даже проявлением нашей глупости или последствиями нашего непослушания. Но это как в той истории, когда мама говорит своей маленькой дочурке: «Вот же бес тебя попутал взять и съесть все варенье из банки». А девочка на маму смотрит и отвечает: «Ну, мама, банку, конечно, взять меня и бес попутал, а вот варенье-то я сама ела».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мне кажется, что с точки зрения той девочки это очень-очень правильно. Она берет на себя ответственность за свои поступки. Она не списывает все лишь на бесовскую деятельность. Потому что мы с вами зачастую склонны объяснять все происходящее именно действием бесов, а не своими ошибками и не своим грехом. Да, бесы, конечно же, существуют и действуют. Однако по своей греховной природе человек скорее нуждается не в бесовской помощи, со многими подобными делами он и сам справится, а в помощи от Бога, в том, чтобы Бог преобразил наше сердце, в том, чтобы Бог вел нас, в том, чтобы Бог защищал нас. И вот в такой помощи мы нуждаемся всегда. И вот здесь мы подходим к действительно существующему противостоянию. Знаете, я вижу, как сатана пытается остановить проповедь и учение Божьего Слова. Я видел, как порою так называемые библейские церкви уходят куда-то в самосозерцание и самовосхваление. У них есть их любимые программы и проекты, и они стремятся завлечь людей чем-то новым и необычным. Однако, друзья мои, единственное слово, которое Господь всегда поощрял, поощряет и будет поощрять и продвигать, это как раз Его, Божие Слово. Так же, как и Его замысел, так же, как и Его план. И вот поэтому для каждого из нас, в том числе и для меня, очень важно, особенно в эти дни, устремлять свой взгляд на Христа. Потому что именно Он, Христос, дает ответ на все вызовы современности. Ну а сатана пытается и будет пытаться нас увести, обмануть, разрушить наше свидетельство и репутацию. Это касается церквей, это касается конкретных людей, конкретных христиан. Да, действительно, сатана ополчается на наш характер, сатана ополчается на нашу жизнь, сатана ополчается на нашу репутацию. Именно в этом плане нам с вами сегодня, как никогда раньше, необходима Божья защита. В конечном счете, всегда важно устремлять взор на Иисуса Христа. И вот поэтому мы проповедуем, мы продолжаем проповедовать Его Слово. Потому что, если мы будем смотреть на Него, то то мы будем весьма далеки от зоны действия всяких бесов. Скажу еще так. Вместо того, чтобы изгонять бесов, по-моему, есть смысл больше и больше наполняться Христом. Вот это важно. Помните, друзья, евангельскую притчу, которую рассказал Христос о человеке, в котором был бес? И бес вышел из человека, и человек был внутренне очищен, освобожден. Никакого беса в нем больше не было. Однако не было и никого другого. Никого такого, кто наполнил бы образовавшуюся пустоту в душе этого человека. И вот бесу надоело скитаться непонятно где, и он вспомнил об этом человеке, в котором раньше ему так удобно и так вольготно жилось. И бес понял, что этот человек будет легкой мишенью. И он не только снова вселился в того человека, но и друзей своих с собой привел, других бесов. И последнее состояние того человека стало хуже, чем первое. Так что, друзья мои, если вы изгоняете бесов, то ни в коем случае не оставляйте дом пустым. Ни в коем случае не оставляйте пустоту в душе человека. Эта пустота должна быть заполнена Христом. Потому что иначе бес ведь вернется и не один. Так что здесь перед нами действительно выдающееся, примечательнейшее пророчество. Давайте еще раз прочитаем 2 стих 10 главы книги пророка Захарии. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». У этих вещунов нет никакого утешения. Не могут они утешить, нечем им. Они пытаются передать то, чего изначально сами не имеют. И у всего народа нет также и подлинного пастыря, который бы их вел. Собственно, и сегодня церковь нуждается прежде всего не в новых программах, не в новых гаджетах, не в новых приемах, не в новых игрушках. Церковь сегодня нуждается в пастырях, которые питали бы овец Божьим Словом. Вот это и есть сейчас самое важное. И только это сегодня спасет церковь от деградации. Я прочитаю третий стих. Я понимаю, что времени мало, но все же прочитаю. «На пастыри воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани». Израильский народ так и остается стадом Божьим, и Бог обязательно совершит то, что Он намерен совершить среди своего народа. Ну а сейчас, сегодня, стадо Божие – это церковь. И если вы несете пасторское служение в церкви, в малой группе, если вы отец, если вы пастырь семьи, то задумайтесь, пожалуйста, об этом. Исследуйте свое сердце. Это необходимо каждому прямо сейчас. Кстати, в данном случае относится это, конечно же, и к мужчинам, и к женщинам. Потому что во Христе все мы царственное священство. Какой же вы пастырь? Задайте себе сегодня этот вопрос. И вместо того, чтобы ссылаться на беса, который попутал, давайте обращаться ко Христу, который спасает. Продолжим, друзья, нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.